Часть вторая. Король желтой страны. Глава седьмая. Первый гомункулус. Парацелиус вошел в свою лабораторию, терзаемый сомнениями. Ему уже начало казаться, что все произошедшее в замке Пакира — лишь плод его разгоряченного воображения. Сколько раз в прошлом он мечтал о том, что когда-либо сумеет стать магом. Наверное, и сегодня ему просто приснился, хотя и страшный, но в то же время сладкий сон. Принцесса Ланга, приказ властелина Пакира, нет, конечно же, ему все это только привиделось. Алхимик остановился на пороге комнаты и тотчас почувствовал, как кто-то ткнул его кулаком в спину. «Не теряй времени, горбун!» — послышался жуткий и свистящий голос. «Этой ночью тебе надо успеть сделать многое!» Парацелиус в страхе обернулся и увидел Кощея. «Так значит, это не был сон!» — пробормотал лорд. Встряхнув головой, он отогнал недавние сомнения и уверенным шагом направился к печи. Вскоре в ней запылал огонь. Затем Парацелиус зажег свечи и в светильниках подошел к одному из столов, на котором стояли кувшины с парообразными джиннами, и поставил медные сосуды на печь. Кощей молча наблюдал из самого темного угла комнаты. Выждав некоторое время, алхимик вынул пробку из одного из кувшинов. «Эй, джинн!» — позвал он. В ответ послышалось неразборчивое бормотание. Спустя несколько минут из горлышка кувшина, медленно, словно бы нехотя, выплыло облачко сиреневого пара. Оно было таким маленьким и прозрачным, что лорд встревожился. Облачко опустилось на пол и начало сжиматься. Парацелиус бросился на колени, не отрывая от него взволнованного взгляда. «А может, болван Ютан неплотно вбил пробку, и пар потихоньку вытекал наружу?» — прошептал он. Облачко продолжало конденсироваться, но очень медленно. Наконец стали появляться очертания фигуры Арджана. Но каким маленьким и слабым он стал! Джин с огромным удивлением оглядел себя с головы до ног. Попытался сделать шаг вперед, но тут же упал. «Это кто? Это я?» — еле слышно поговорил Арджан. «Уж больно я хиловат!» Подняв глаза на Парацелиуса, он со сдавленным криком отшатнулся и, споткнувшись, сел на пол. «Что за шутки?» — угрожающе сдвинул брови малыш. «Во что ты меня превратил, лорд? Да я стал благодаря твоей милости меньше любого гнома!» Алхимик горько вздохнул.
«Ай, наверное, я не долил вчера вечером в твой кувшин сока из 40 трав», — объяснил он. «Надо было бы тебе, Арджан, дать настояться еще денек-другой. Ну, а может быть, ты хоть летать научился?»
Джин с трудом поднялся на ноги и подпрыгнул, широко расставив руки, и тут же рухнул на пол.
«Не могу я летать!» — сообщил он с ненавистью, глядя на своего повелителя. «И почему я не придушил тебя, Парацелушка, еще по пути в край Торна? От тебя один только вред, а никакой пользы!»
Парацелиус, дрожа от негодования, повернулся к Кощею.
«Ну, что ж твой владыка медлит?» — злобно закричал он. «Я же согласился заняться этим дьявольским черным пламенем, а Пакир не хочет мне помочь. Нет уж, лучше ты меня убей, Кощей, но я в такие игры играть не буду и пальцем не пошевелю, пока твой хозяин не выполнит своего обещания».
Кощей сердито сверкнул глазами. «Владыка ничего тебе не обещал», — холодно произнес он. «И никто не виноват, что ты, болван, налил в кувшин травяной сок. Он-то и впитал в себя большую часть пара, смотри». Кощей подошел к печи, взял кувшин Арджана и выпил его содержимое. И тут же стал расти. Через несколько мгновений слуга тьмы превратился в великана. Из-под его плаща выпирали могучие мускулы. Парацелиус в страхе закрыл лицо руками.
«Теперь понял, осел?» — рявкнул Кощей, да так, что стены затряслись. «Надо было дать выпить этот сок джину, и он снова стал бы тем, кем был. Но летать бы он все равно не научился, и исполнять желания своего хозяина тоже».
«Так что же делать?» — пролепетал Парацелиус. «Если бы великий Пакир захотел...»
Кощей щелкнул пальцами и превратился в себя прежнего. Он потряс кувшином, и все явственно услышали, как в нем плещется сок. Алхимик радостно вскрикнул и протянул было к кувшину руку, но Кощей неожиданно вылил сок на пол.
«Что ты сделал?» — закричал Арджан, хватаясь в панике за голову. «Весь этот сок содержал мою жизненную силу!»
«Тебе сок не понадобится», — равнодушно отозвался Кощей. «Пакир наделил этого жалкого червяка магической силой, а он даже не чувствует этого».
Парацелиус прислушался к себе. Действительно, в нем появилось нечто новое. Казалось, в его сердце сидит острый железный осколок. Дыхание алхимика стало более частым и неровным, на лице то выступал, то исчезал пот. Ему казалось, что он словно бы поднимается по крутому склону, держа на плечах немалый груз. И в то же время он начал ощущать в себе силу и уверенность, которых раньше не было. Вскочив на ноги, он сам, не зная почему, протянул правую руку в сторону маленького джина и громко произнес:
«Я хочу, чтобы ты обрел прежнюю магическую мощь! Великий Пакир, помоги мне, твоему ничтожному слуге!»
На месте, где стоял малыш, вспыхнуло фиолетовое пламя. Оно поднялось до балок потолка и погасло. А Раджан обрел свой прежний рост. К тому же он заметно помолодел, плечи его расправились, фигура стала еще более мускулистой. Джин коротко взмахнул руками, и ноги его оторвались от пола. Через несколько мгновений он подплыл к одному из окон. Что-то прошептав, Раджан превратился в облако пара, которое стремительно вытекло наружу. Парацелиус со сдавленным криком подбежал к окну. Он увидел, как в темнеющем небе джин летал над озером, восторженно вопя и совершая головокружительные кульбиты. Лорд оглянулся на Кащея.
«А выходит, я стал магом?» — неровным голосом спросил он.
Слуга тьмы покачал головой.
«Нет, пока ты этого еще не заслужил. Колдовство за тебя будет творить сам властелин. Если ты чего-либо пожелаешь, то попроси об этом Пакира, а уж он сам решит, стоит ли выполнять твою просьбу или нет». «Хм, это тоже неплохо», — пробормотал Парацелиус.
Он позвал Араджана, и джин, издалека услышав его голос, немедленно вернулся во дворец. Низко поклонившись, он смиренно произнес:
«Благодарю тебя, лорд Парацелиус, отныне ты мой господин. Я готов выполнить 3 твоих любых желания. Хочешь, я построю тебе удивительной красоты дворец вместо этого жалкого здания? Но я очень попросил бы тебя сначала освободить из заточения в кувшинах моих собратьев. Они будут так же счастливы тебе служить».
Парацелиус взглянул на 2 по-прежнему стоявших на печи кувшина.
«Нет», — поразмыслив, ответил он, — «тогда Пурган и Азарк понадобятся, я освобожу их, а пока пускай отдыхают».
На самом деле алхимик попросту опасался джинов. А вдруг эти 3 громил, выполнив его желание, взбунтуются? Конечно, магия Пакира способна справиться с кем угодно, но все же рисковать Парацелиусу не хотелось. Араджан не решился возражать и снова поклонился, приложив руку к сердцу.
«Я жду твоих приказаний, господин».
«Тогда лети на поиски моего друга, привидения Мома», — потребовал Парацелиус. «Он потерялся, когда мы с Василом собирались лететь в фиолетовую страну».
«Слушаюсь и повинуюсь», — радостно воскликнул Раджан и, вылетев из окна, помчался на юго-восток.
Алхимик проводил его довольным взглядом. С каждой минутой он чувствовал в себе все больше и больше сил. Он подошел к столу, заставленному большими колбами, и начал насыпать в них порошок из чугунного котелка.
«Что ты делаешь?» — с презрением спросил Кощей. «Начинаешь заниматься черным пламенем?» «Сразу», — уклончиво ответил Парацелиус. «Мне надо сначала заняться другими делами. И вот что, Кощей, не стой меня над душой, ясно? Владыка дал мне месяц, так что я волен распоряжаться, как захочу. Иди погуляй, подыши свежим воздухом. Тебе он будет полезен для здоровья. А я всю ночь намереваюсь работать».
«Чего вздумал?» — злобно ответил Кощей, распахнув полуплаща, выхватил меч. «Не забывайся, раб». Но Парацелиус на этот раз не испугался. Подняв глаза, он попросил:
«Великий Пакир, сделай так, чтобы этот живой скелет подчинялся мне, иначе пускай он сам занимается черным пламенем. Я твой слуга, но я не хочу быть и чьим-то еще слугой тоже».
Кощей ответил громким проклятием. Он был угрожающе шагнул к алхимику, но его фигуру на мгновение объяло фиолетовое пламя. Кощей сразу же присмирел и покорно склонил голову.
«Готов служить тебе, лорд», — промолвил он. «Но знай, я по-прежнему буду следить за тобой».
Кощей чеканным шагом вышел из лаборатории и с шумом захлопнул за собой дверь. Парацелиус облегченно вздохнул и открыл книгу «Черной магии». Разыскав главу, в которой рассказывалось о создании искусственных людей-гомункулусов, он углубился в ее изучение. Спустя некоторое время он добавил в колбы еще кое-какие размолотые минералы, а затем присыпал все это мелко растолченным углем.
«Так», — бодро произнес он, — «кажется, все положил. Властелин, я бы хотел, чтобы в этих колбах появились зародыши гомункулусов, и чтобы они начали быстро расти».
Но ничего не произошло. Вокруг колб не вспыхнуло чудодейственное фиолетовое пламя. Парацелиус разволновался.
«Великий Пакир, поверь, мне это очень-очень нужно», — взмолился он. «Ты же, наверное, знаешь, до чего глупы и неумелы у меня слуги. Никому из них я не могу до конца доверять, разве что Василу. Но он не боец, а мне нужны могучие и послушные воины, такие, чтобы даже великаны не осмелились мне перечить. Прошу, властитель, помоги мне».
Но вновь ничего не произошло. Лорд задумался.
«Хм, странно. А вроде бы ничего дурного я не прошу, а Пакир почему-то меня словно не слышит. Я же не собираюсь утворить гомункулусов из воздуха, а засыпал в колбы все необходимое. Так, а если Пакир попросту не понимает, чего я от него хочу? Если бы я смог создать хотя бы крошечных гомункулусов, а затем попросил бы их увеличить, сделать сильными и бесстрашными, то колдун наверняка бы мне помог. Получается, что чудеса мне так просто не дадутся. Придется сначала как следует попотеть, что-то сделать своими собственными руками, а потом уже обращаться к Пакиру. И алхимик вновь углубился в книгу черной магии. Он внимательно изучал технологию выращивания гомункулусов и выяснил, что для их создания необходимо серная и соляная кислоты. В его пещере в Альпийских горах хранились большие фарфоровые сосуды с этими кислотами, но в дальнюю дорогу он, конечно же, их не захватил. Поразмыслив, Парацелиус попросил властелина тьмы перенести эти сосуды во дворец. Он и сам не знал, получится что-нибудь из этой просьбы или нет, ведь власть Пакира могла и не распространяться на большой мир. Но не прошло и нескольких минут, как в углу лаборатории, словно из воздуха, материализовались два хорошо знакомых ему сосуда. Парацелиус даже захлопал от восторга, а затем низко поклонился. «Ай, спасибо тебе, властелин!» — с чувством произнес он. «Теперь я уверен, что смогу с твоей помощью сотворить черное пламя». Он осторожно добавил в колбы по черпаку из каждого фарфорового сосуда. Порошок в колбах немедленно забурлил. В воздухе разлился острый неприятный запах. Но Парацелиус не обратил на это ни малейшего внимания. Держа в одной руке раскрытую книгу черной магии, он другой рукой добавлял в кипящий раствор то кусочки костей, то пригоршни соли, то клочки овечьей шерсти. Все это находилось в его ящике. Под конец он осторожно поставил колбы на печь. Теперь можно было бы пойти вздремнуть хотя бы часа два или три, но алхимик не ощущал никакой усталости. Он стал расхаживать по комнате, заложив руку за спину, и негромко разговаривал сам с собой. Эту привычку он приобрел за долгие годы жизни в полном одиночестве.
«Спать совсем не хочется», — бормотал он.
«Почему? Наверное, Пакир хочет, чтобы я не терял драгоценное время на сон и побольше работал, а потому подарил мне бодрость. Прекрасно, замечательно. Я не собираюсь отдыхать, пока не сделаю все, что хочу. А хочу я очень многое. Посмотрим, что скажет сказочный народ, когда увидит моих искусственных людей. Но это будет только начало. Черное пламя. Как же к нему подступиться? Однажды мне удалось создать огонь необычайной силы, но первое, что он сделал, это сжег мои записи. Надо попытаться вспомнить все, что я проделал в тот злополучный день. Великий Пакир сделал так, чтобы моя память стала такой, какой была в моей молодости. А, кажется, я кое-что припоминаю».
Парацелиус торопливо подбежал к письменному столу и начал быстро записывать на листе пергамента все, что начал вспоминать. А на печи тем временем бурление в колбах стало постепенно затихать. Колбы оказались до половины наполнены белой, словно молоко, жидкостью, которая густела буквально на глазах. А еще спустя час-другой в колбах уже находилось нечто странное, напоминающее зародыши человека. Но Парацелиус не заметил этого, продумывая свои будущие опыты и записывая самые удивительные мысли на листы пергамента. Он был настолько увлечен, что даже не услышал, как колбы начали лопаться под напорами стремительно растущих зародышей. Только тогда, под утро, Парацелиус с довольной ухмылкой откинулся на спинку стула.
«Кажется, все!» — помолвил он и, широко зевнув, потянулся.
И только тогда он заметил, что рядом с ним стоит двухметровое странного вида существо.
«Я готов выполнить любой твой приказ, хозяин», — промолвило создание. «Хочешь, я разнесу все вокруг?»
Парацелиус и рта не успел раскрыть, как гомункулус подошел к ближайшему столу и одним ударом могучего кулака разбил его в щепки.